Trump.
Ну что, сегодня в программе «Дифирамб» директор цирка на Цветном бульваре Максим Никулин. Максим, приветствую, добрый день.
Добрый всем день.
В связи с юбилеем пришел к нам в гости Максим, но не в собственном, а своего цирка. Цирку в этом году, даже в этом месяце, 13 октября.
Ну, точно.
Или когда ты там устраиваешь?
Да, ну, в октябре.
В октябре. Исполняется 130 лет. Страшное дело. И цирк до сих пор работает, я вижу. Туда приезжают автобусы с людьми, потом их забирают, этих людей. И там все время какая-то живая жизнь происходит вокруг цирка на Цветном бульваре. И я уже каждый раз, когда Максима вижу, все время рассказываю, как мне нравится наблюдать за тем, как фотографируются около памятника Юрию Владимировичу Никулину, который стоит около цирка. Это, наверное, одно из самых удачных творений, если говорить о скульптуре городской, московской. Скажи.
Нет, да? на самом деле, тут ведь какая история, когда Александр Ковешников предложил вот этот проект, он его сделал, даже не знаю, как он успел, потому что он работал над памятником на Новодевичьем. И мы с мамой часто туда ездили в мастерскую согласовывать какие-то детали, потому что он жаловался, он говорит, я Владимирович не знал, сам очень трудно лепить человека, которого не знал лично по фотографиям, по видео, там, почему-то, по изображениям, нужен контакт прямой, а у него не было. Поэтому он все время нас с мамой дергал и говорит, вот так вот, лучше как, сами вот. И как-то мы в один наш приезд, он вдруг вынес этот макет пластилиновый и говорит, вот я поработал, подумал, что это около цирка. А у нас была мысль поставить памятник действительно около цирка. И даже были предложения какие-то. Но когда мы увидели его макет, у нас даже мысли не было о том, что должно быть что-то другое. И совершенно неожиданно для нас... То есть, может быть, это было предсказуемо, но для нас неожиданно для всех, что памятник через какое-то время начал жить своей жизнью. Не той, которая как бы, ему была нам предназначена, даже Сашей Рукавишниковым, а именно своей собственной. Ну, то, что там фотографируется, это было ясно предсказуемо. То, что начали приезжать свадьбы, менее
да
предсказуемо.
Ты что?
Да, но, в общем, как бы тоже, на самом деле.
Здорово.
Да, а то, что, во-первых, два раза отпиливали руль.
Все-таки повышения
это,
были, да?
Да, это не вандализм, и это не в пункт цветных металлов. Даже охрана моя видела, там камеры стоят, что просто ночью подъехали два джипа, гидравликой перекусили и уехали. То есть явно сувенир. Кому-то на память, в частную коллекцию. Оператор мой, Паша Филимонов, поздно после монтажа возвращался, из цирка вышел, ну, два-три часа ночи. Стоит мужик, поддавший, такой прилично одетый, не бомж. У него бутылка водки в руке, и он с ним разговаривает. Рассказывает о жизни, делится, какие-то проблемы у него там все, жалуются. Ну вот, видишь, какая жизнь-то, блин. Вот, то есть он живет. Там регулярно старушка появляется, вот такая как раз из бомжих. И она подходит, фотограф стоит, фотографирует около памятника. Она говорит, сынок, сними меня с Никулиным. Он говорит, бабуль, 50 рублей надо заплатить, потому что я же не могу тебя бесплатно всех-то, я за деньги снимаю. Она встала, тут же развернулась, говорит, подайте на фотографию. Собрала деньги, говорит, давай, снимай. То есть совершенно какие-то нюансы есть.
Там еще анекдот уже есть, ты знаешь, что эвакуатор пытался неправильно припаркованную машину Никулина эвакуировать оттуда. Потому что там регулярно расчищают этот цветной бульвар. Ну, в общем, понятно, что жизнь там идет, продолжается. Но давай немножечко поговорим об истории самого цирка, потому что...
Я очень
не знаю, что такое вообще. История цирка, она...
честно говоря, подзабыл.
Это история чего? История цирка на Цветном бульваре? История русского цирка вообще? Это что? Это история культуры, история развлечений.
Что касается меня, для меня однозначно цирк – это часть культуры. Причем достаточно серьезная часть. И серьезная она, с моей точки зрения, является тем, что с этой частью культуры, вернее, эта часть культуры впервые встречается с человеком. Потому что куда маленького человека ведут первый раз? Ни в оперу, ни в балет, ни в библиотеку, ни на выставку. Ведут в цирк. И вот он впервые встречается с частью национальной культуры, именно в цирке. И это очень важно. Естественно, от того, ну, я не буду, конечно, такие какие-то слова говорить космические, но очень важно от того, что человек первый раз увидит, каким он станет, я в этом уверен.
И захочет ли он еще раз сюда прийти?
Это тоже, само собой, но, с другой стороны, для маленького человека, в общем, не очень, наверное, важно качество искусства внутреннее, а внешнее обязательно.
Человек, если там на плохой спектакль ребенка привести, он на всю жизнь запомнит, а никогда в жизни больше в театр не пойдет по своей воле.
Нет, я не к тому, я к тому, что говорю, ребенок маленький, он может не понять разницу между тройным циклом Орталии и двойным,
да.
Между рекордным трюком и достаточно проходным, но внешнее, вот то, что останется, картинка в памяти, она должна быть яркой, доброй. И очень правильно, потому что действительно вот, ну да, первое, с чем ты сталкиваешься. Первый праздник – это цирк.
Но вот все равно же время очень сильно изменилось. Понятно, что раньше российский цирк, и в частности цирк на Цветном бульваре, цирк Никулина, это входило вот такой валютный набор. Да? Большой театр, балет, русский, советский цирк, конечно же, да, и что там еще у нас
спорт.
Бывало? И спорт.
Три кита,
да.
Экспортный.
Да, да.
Ну да, само собой. И вот это то, что мы потеряли на самом деле. Мы потеряли, я имею в виду цирк, как искусство. Я изнутри сейчас говорю. Мы потеряли внимание со стороны государства. Его сейчас просто нет.
Нас, то есть ставки государства на эту часть культуры не делает вообще?
Нет, 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 абсолютно. И это очень обидно на самом деле.
А почему? Чем ты это объясняешь?
Ну, во-первых, знаешь, в слове «цирк» я имею в виду, сейчас просто беру чисто как бы цирк как слово, как языковая единица. В нем, особенно для хозяйственников, содержится негатив. Что мне цирк устраиваете здесь? Что клоуны себя корчишь? Вот поэтому как бы осторожно к этому относятся. Во-вторых, наш цирк просто не знает. Люди, которые наверху нами как бы делают вид, что руководят, они просто не знают, что такое сегодня наш цирк. Мне, вот, ну, честно говоря, было обидно, немножко противно, когда в прошлом году в первый раз приехал Дюссалей, и люди, власти облеченные, с эфира, с экрана и в эфире говорили, ну вот же, вот оно, а наш-то где? Мне хотелось спросить, а вы у нас вообще давно были? Вы вообще знаете, что у нас происходит в цирке? Вы знаете, что вообще с цирком русским происходит? Вы сначала поинтересуйтесь, потом говорите. Это, ну, нет пророка в своем отечестве, понятное дело. Но все равно это обидно.
А почему такой бум вокруг, ажиотаж вокруг цирка Дюссалей? Он действительно заслуживает вот таких восхищений?
Бум вокруг цирка Дюссалей – это грамотно и очень дорого сделанный пиар самим цирком Дюссалей. Понимаете, когда сам себя раскручиваешь до космических высот, дальше делать уже ничего не нужно. Достаточно посмотреть объем рекламы, я, увы, знаю, сколько это стоит, то, что в Москве сегодня делается. Конечно, они собирают.
Ну подожди, а вокруг него такое же сумасшествие там, на Западе?
Нет.
Нет?
Нет. Гораздо более сдержанно. В Японии, например, да, понимаете, эстеты в восторге, пресса, да, а люди, которые ходят в цирк, они говорят, ну, это не цирк, тем более для японцев.
Это шоу,
говорит, это не для детей.
Да?
У них цирк – это прямая ассоциация у японцев, прямая ассоциация с детьми. В Европе тоже нет большого ажиотажа. Более того, французы долго их не пускали во Францию. Они не хотели, чтобы как бы эта чуждая им культура, она какое-то влияние поимела на нацию. А вообще, понимаете, вот это, конечно, не цирк. Вот вчера дети мои ходили, они уж, слава богу, цирк знают. И не первый раз ходили на Дюссалей. И тоже младший вчера пришел, я говорю, ну как? Он говорит, ну это не цирк, пап, конечно. Это все очень здорово сделано. Это все, как у нас говорят, богато. Но, понимаете, если есть такая поддержка и такой подпор, то все, что там, в принципе, есть, это свет, это звук, машинерия, спецэффекты. Это постановочная работа, но это все, как бы тут ничего грандиозного, ничего нового нет. И элементы цирка. Элементы цирка в достаточном количестве. Те самые элементы, которые 25 лет назад были из России все вывезены, и там реализованы. Потому что главная заслуга и Гиля Либерте, и Жили Сен-Круа, это действительно воплощение великой американской мечты. Они генерировали идею, и умудрились внушить людям дать денег под эту идею. Вот это самое главное, понимаете? Это то, вот, что я здесь не могу сделать. Понимаете, у меня куча идей, которые я не могу реализовать. только потому что нет бюджета на это.
Ну, вообще, в этом есть какой-то парадокс, потому что, как мы понимаем теперь уже из разговора с Максимом Никулиным, цирк как части современной российской культуры для государства российского не существует, но при этом само цирковое искусство, оно невероятно популярное, ведь давайте обратим внимание, что в любом, там, не знаю, заведении каком-нибудь развлекательном, там, начиная там, от какого-нибудь ночного клуба и заканчивая шикарным рестораном, программа варьете, она включает в себя обязательные цирковые компоненты, будь то иллюзионисты, будь то акробаты, будь то какие-нибудь эквилибристы. То же самое мы наблюдаем в различных телевизионных шоу, я имею в виду ту пресловутую «Минуту славы»,
ну,
прежде
минуту
всего.
«Минуту славы» вчера,
да,
посмотрел.
Да, это же сплошной цирк кругом, это очень, очень популярно. На всех корпоративах все обязательно заказывают что-нибудь цирковое,
конечно,
себе.
Конечно.
Например, цирка как индустрии не существует.
Нет, я вам больше могу сказать, что сейчас явная тенденция за последние там, 5-7 лет, может быть, когда у нас большие компании, крупные корпорации, банки отмечают какие-то даты именно в цирке. Они снимают цирк, мы по их заказу моделируем какой-то спектакль из того, что у нас есть, из тех, кого они сами приглашают, там, знаешь, такой микс как бы делают, ну, типа варьете. И они отмечают это в цирке.
Тогда почему не жить тогда спокойно по законам шоу-бизнеса и не корчить из себя искусство?
А,
может быть, легче было бы?
Нет, а легче бы не было все равно. Потому что, значит, закон шоу-бизнеса. Закон шоу-бизнеса один. Продал билет, получил деньги. У нас то же самое. Продал билет, получил деньги. Но плюс к этому-то я должен платить и арендную плату за здание, и за землю, и коммунальные расходы, и зарплату сотрудникам, и корма для животных, и гонорары приглашенным участникам спектакля. Поэтому тот расходов очень много, на самом деле, понимаете, достаточно просто, я, честно говоря, завидую, я понимаю, что это не, как бы, не пальцами щелкнуть, но достаточно просто договориться, созвониться, списаться с директором, там, не знаю, Стинга, снять здесь зал, проплатить его, прокатать два концерта и спокойно на этом, как бы, остановиться. А мы-то ведь живем только с тех денег, которые мы получаем с билетов. А у нас спектакль каждый день. По 6-7 раз в неделю. И вот тут очень сложно заполнять каждый раз этот зал. Но то, что он заполняется в той или иной степени, это уже говорит о том, что людям сегодня цирк нужен. Иначе мы туда просто не ходили.
Много, Максим, уезжает цирковых артистов?
Нет.
Нет?
Нет. Это всегда было мало, на самом деле. Много, ну как много, тоже там не тысячи, конечно. Достаточное количество, может быть, сотни-полторы. И то не самых лучших. Уехали вот в годы 90-е, когда было сложно, когда было непонятно. Когда вообще неизвестно было, чем все это кончится. Но все равно не все здесь. Понимаете, сейчас уже по-разному, сейчас уже сместились понятия. И ребята у меня получают практически столько, сколько они получали бы в Европе. Может быть, чуть меньше, да, потому что у нас разные экономические условия. Но, во-первых, у нас платят за спектакль, там, за рабочий день. Количество спектаклей здесь больше, чем там, однозначно. Во-вторых, они все прекрасно понимают, что здесь их дом. Здесь, если они обратятся, им пошьют костюм, им поменяют музыку, и с ними будет работать режиссер, хореограф, художники по свету, по звуку. А там этого ничего нет. Там сломался реквизит, приходишь к директору цирка, он говорит, ну, чини. Какой вопрос-то? Это у тебя контракт, вот иди покупай и вперед. Поэтому все же сейчас все прекрасно понимают. Сейчас изменился вообще, в принципе, у молодых особо артистов изменилось представление о том, что они будут делать дальше. Потому что сейчас очень многие ребята, практически вот молодые все, они все где-то учатся. Кто-то в ГИТИСе.
Чтобы была профессия.
Да, чтобы все прекрасно понимают, что жизнь артиста, особенно в жанрах силовых, это, ну,
очень,
35-40 лет.
Как в балете.
Да, а дальше-то что делать? Понимаете, сейчас очень многие компьютерами занимаются, программированием и прочим. Поэтому те времена, когда человек рождался в опилках, и у него не было другой судьбы, кроме как идти в цирк дальше работать, они прошли эти времена. Потому что тогда я достал их, часть маленьким, я помню, и по рассказам отца с мамой, как у многих артистов в стране, то, что квартиры, у них прописки не было нигде. И они были обречены на то, чтобы колесить всю жизнь, неизвестно, где вообще и остановиться. Ну и дети, естественно, такая же судьба.
Как дети военных, да, вот которые.
Да, только в большей степени количество перемещений. Потому что военные все-таки несколько лет-то в одном городке, там, в одном гарнизоне, да, а здесь каждый месяц переезд.
Я помню, у нас как раз в школе тоже учились очень много таких детей цирковых, которые жили в гостинице «Арена», которая была только тогда построена, вот на, где метро «Спортивное».
Да-да-да.
Вот там очень много таких было детей цирковых артистов, которые работали по контракту какое-то время здесь, в Москве.
По разнарядке, да, слово
да,
контракт
да.
не был.
По разнарядке,
по
да.
разнарядке. Но это счастье попасть в Москву там на 2-3 месяца. Потому что я-то у меня со мной было проще, потому что у родителей было преимущество большое перед другими их коллегами. Потому что у нас была комната в Москве и бабушка, которая могла со мной сидеть. А так бы сейчас вы меня видели.
А никогда не стыдился, что папа клоун?
Да нет. Честно
нет, понятно, что папа Юрий Никулин, это понятно. Но вот,
да, принципе, этого тоже да? не было. Вот меня когда спрашивают, вот, честно говоря, ни в школе, даже ни в институте никаких не возникало вопросов.
А не ждали все время шуток от сына Никулина?
Нет. Но дожидались, на самом деле. Вот. Но такого ожидания, ну еще чего такого, нет, такого не было.
Конечно, Бог спас в том смысле, что вы на манеж сами не выходите, и как артист не выступаете в цирке, никогда не пытались. Тогда это неминуемо были бы сравнения. А так все-таки вроде там же, но совсем другая карьера, другая жизнь.
Ну, профессия, да, другая совершенно. Я все в свое время построил, и не жалею, как не жалею о том, что попал в цирк случайно достаточно. Уже на, ну, не на слоне, конечно, но там, в зените лет. Но я вообще обычно не жалею о том, что сделалось, потому что оно уже сделалось.
Нет, чего уж теперь говорить.
Горизонт какого-то.
Конечно. Уже дедушка, как я выяснила.
Да.
А, Максим, а вот теперь давайте про клоунов поговорим. А, вот у меня все время был самый страшный момент, который обычно показывали по телевизору, в каких-то фильмах про цирк. Вот особенно в фильме «Мой любимый клоун» с Меньшиковым, где... Смотрел этот фильм, да, «Мой любимый клоун»?
По-моему,
Олег
да.
Меньшиков, да, Меньшиков и Владимир Ильин играли вот двух клоунов. Когда сдавались номера вот этими вот комиссиями, когда в полной тишине, с каменными лицами, сидят там несколько человек и смотрят клоунскую репризу. Вот что это такое? Изменилось с тех пор время? Или ты вот так
это
же
то же самое вот я испытал позавчера.
Да ладно?
Когда смотрел промежуточный показ, ребята молодые, репетируют клоуны. Вот так же мы сидели и смотрели.
Ну это же ужас.
Ну конечно ужас, ну а что делать? Ну что, а как по-другому? Все равно нужно сначала посмотреть, чем нечего показывать зрителям-то.
Ну и что, смеяться нельзя? Когда или не
да,
смешно?
Да не смешно, не потому что это не смешно, как бы вот по жизни не смешно, а потому что атмосфера вся, все смеются вместе. А мы-то о другом думаем, будет ли это смешно,
да.
А когда ты об этом думаешь, тебе уже не смешно самому, ты думаешь совершенно о другом.
А как артист, он же должен понимать вообще какую-то реакцию, он должен...
Ну для артиста вообще кошмар, я думаю, я даже не спрашивал, но представляю себе. Ну, папа мне рассказывал, да, когда они показывают репризы. Ну, естественно, все. А тогда же другие еще были заморочек-то всей комиссии. А выдержаны ли это идеологически?
Да-да-да.
А нет ли здесь чего-то еще? То есть как компьютер работает там? Они накажут ли за это? Поэтому сейчас немножко проще. Но одно, как позитив, ребята хорошие, есть над чем работать. И, в общем, я думаю, что у них получится.
А Юрий Владимирович рассказывал, да, как они издавали вот такие?
Ну, естественно, конечно.
И как, вот именно так это
ну,
и происходило?
Ну, так и да, под звук собственных шагов там. Тут-то хоть другое. Тут все-таки мы в репетиционном манеже это делаем. Там артисты вокруг, которые репетируют, стоят, смотрят. Уже они аплодируют, они поддерживают. Само собой. А даже никого не пускали. Только комиссия.
Насколько сплоченное вообще вот это сообщество цирковое? Цеховое, я имею в виду. Есть какая-то солидарность?
Я цеховая? Думаю, что ничего не изменилось на самом деле. Потому что, опять же, цирк, он накладывает определенные какие-то на психику, очевидно, отпечатки. И когда говорят, у меня вот тоже был с кем-то раз разговор, даже, по-моему, в эфире о детях цирка, о том, что дети лишенные детства. Я говорю, наверное, чего-то они лишены. Я до сих пор маленький был, и был маленький Андрей Кашудин, сын дяди Миши Шудина. И мы с ним где-то на гастролях в Сочи, что ли, по-моему, бегали там по цирковому двору. Что-то играли с какими-то там пулялками, а в стороне стоял маленький Саша Кис, сын жонглера, и плача кидал 4 кольца, потому что он должен был 5 часов в день заниматься. Вот, а без этого нельзя, жонглеров тем более. Вот, наверное, чего-то цирк лишает, что-то отбирает, но с другой стороны, у людей, выросших в цирке, и у работающих в цирке, которые пришли, может, чуть позже детства, у них очень быстро формируется отношение такое к себе, что... ты все время в ответе за чью-то жизнь. А это очень сильная, наверное, мотивация для формированием менталитета. Где бы ты ни работал, в каком номере, ты либо кого-то страхуешь, либо держишь лонжу, либо пассируешь, либо принимаешь трюк. То есть жизнь человека в твоих руках, а это, наверное, действительно очень сильно. И это меняет людей, и это их действительно сплачивает. Ну, были случаи анекдотические, конечно, в истории цирка. Был групповой номер канатоходцев. Тогда, да и сегодня, в принципе, часто он такой совершенно фамильный номер. Сын семейный, там папа в свое время сделал, и там уже и папа, и дети, и их жены, и мужья дочерей, и племянники. То есть там так обрастает это все такой семейственностью. И вот там в номере главные были папа и его старший сын. И они с ним разругались. В общем, они разругались до такой степени, что до конца жизни отца не разговаривали вообще с ним, они только переписывались. Но это не мешало им каждый вечер выходить в манеж и друг друга страховать. Потому что это совершенно разные вещи, понимаете? Когда вот этот фильм запускали, «Принцесса цирка», вот этот сериал-то был, мне принесли на сценарий посмотреть. Я говорю, там бред полный. Если юноша с девушкой рассорился, а он держит ее в руках на воздушном аппарате, ему никогда в жизни не придет отпустить ее, не дай бог, там что-то сделать. Это другие вещи совсем. Это цирк. То есть для цирковых это мотивация совершенно просто бредовая.
Невозможно.
Да, это, представить себе, невозможно. Да и всегда, понимаете, в цирке какая история. Даже в советское время, когда выезжали за границу, практически не было анонимных в главке ни на кого. Многие вообще писать-то не умели. А потом вот надо сидеть, писать. А потом, понимаете, когда есть пять претендентов на того, чтобы спеть или станцевать сольную партию, то здесь-то каждый сам по себе. Этот жонглёр, тот
кто-то ходит. Никто не подсиживает друг друга?
Да нет, они все разные. Даже жонглёры, там их пять человек возьми, поставь рядом, они все разные.
Максим Никулин, мы прервемся на выпуск новостей, потом продолжим нашу творческую встречу. И, естественно, с вашим участием, дорогие друзья, СМС для вас работает, и телефон тоже мы включим обязательно. Продолжаем нашу встречу в программе «Дифирамб». Сегодня директор цирка на Цветном бульваре, цирка Юрия Никулина, Максим Юрьевич Никулин. Напомню нашим слушателям СМС +7 985 970 45 45, телефон прямого эфира 363-36-59. Смешной вопрос пришел. Кого из цирковых артистов вы сможете заменить в крайнем случае? Интересный вопрос.
Даже не знаю. Я не владею цирковыми дисциплинами. Да. Мог бы поработать дрессированной собачкой. Или котиком там, ну, кем-нибудь.
А клоуном?
Нет, клоуном. Ну, теоретически я бы насмотрелся же, естественно. Да, и наизусть отцовские репризы помню, многие другие. Но жалко зрелище будет, поверьте. Я же не артист.
Ну, ладно. Нет. Очень артистичный человек. И, кстати, вот мы про это не говорили, все больше про цирк говорили, а про саму как бы творческую и профессиональную жизнь Максима не говорили, что начинал и закончил факультет журналистики, начинал как журналист, работал на телевидении. Здесь наши слушатели есть, которые помнят вас на этом поприще. Максим Юрьевич, помню вас на Первом канале «Утро». Как, по-вашему, ТВ сильно деградировало? Или есть еще куда опускаться?
Ну, пределов совершенства нет, и в низшую сторону тоже в негативную. К сожалению, да, к сожалению. Но, знаете, тут можно тоже как какое-то брюзжание все это там воспринять. Вот в наше время, не так давно был юбилей одному из моих коллег по прошлой работе в информации телевидения, и мы собирались в ЦДРИ, и... Ну, как бы те, кто работал в то время, от главного редактора до корреспондентов, комментаторов, выпускающих и прочее. И какие-то слова там сейчас со сцены говорили, вспоминали. Я говорю, вы знаете, вот мы здесь сейчас стоим, у нас практически группа, которая может выпустить программу «Время» сегодня в эфир. Вот если нам дали такую возможность, то все почувствовали разницу.
Все-таки уровень профессионализма другой, да?
Уровень профессионализма другой. Наверное, техника сейчас больше заменяет то, что я, когда начинал, сейчас снимали на узкую пленку, потом такое видео появилось. Как и на радио, там, помню, пленку клеили грушевые эссенции и скотчем, потом уже появились, там, даже цифры не было еще при мне. Вот. Но изменилось другое, изменилось отношение. Почему-то все время... при мне еще было, нас говорили, что надо работать как CNN. Надо как CNN работать. Был эталон CNN. Почему CNN? Непонятно. И все говорили, ну хорошо, дайте нам вертолеты, дайте нам ПТС, uh-huh. дайте нам машины, камеры хорошие. Мы будем работать как CNN. Просто другая была история. Я еще начинал работать на радио младшим редактором в «Маяке». И, естественно, разговор о том, чтобы меня там до эфира допустить, не был в принципе. Младший редактор куда? Но я обязан был 2 раза в неделю посещать занятия по технике речи, семинары по русскому языку, семинары по мастер-класс. А мастер-класс там читали и Левитан, и Высоцкая, как бы киты, монстры. Русский язык нам вел, на минуточку, Розенталь, Дед Мурали Яшич. То есть все по полной голоса и речь нам ставили, из Большого театра люди приходили, из МХАТа приходили. То есть даже те, кто как бы к эфиру-то еще не готов, все равно и дрессировали, уже затачивали под эфир. И потом у нас уникальная была совершенно история в журналистике. У нас был жанр, которого сегодня нет. А тогда не было ни в одной, кроме нас, в мировой журналистике. У нас был жанр информационной журналистики. То есть мы писали наши сюжеты и снимали наши сюжеты, и на радио писали материалы, как по принципу драматургическому, как маленький рассказ, как очерк, как эссе. Угу. А сегодня все по учебнику. Что такое репортаж? Репортаж – это отчет о событии, с места события, с участником, героя события. Все, привет. Ни литературы, ни публицистики, ни своего отношения. А у нас к этому привыкла аудитория. Всем хотелось подробнее, всем хотелось чего-то. А что там еще? А тут, да, CNN, сухо. Так у нас на этот раз есть, пожалуйста. Бери тасовку любую, угу. озвучивай, пиши. Вот это,
ну, собственно, так и делают сейчас.
Да,
уже
судя по всему, да.
Поэтому фамилии и имена ведущих информационных программ, они не запоминаются.
За редким исключением. Я уже не говорю про русский язык, там ударение и слово «волнительное», от которого меня корежит постоянно. Ну, много, много есть. Много грустного, на самом деле.
Максим, еще такой вопрос, возвращаясь к цирку. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, а может быть цирковое искусство актуальным? Или
да.
это вещи две несовместные?
Нет, почему? Оно должно быть актуальным.
Каким образом этого добиться?
Оно должно... понимаете, здесь ведь... как бы что такое цирк? Цирк — это... как говорил один в старом цирке администратор, когда спрашивали, какая программа. Он говорил, какая программа? Дрессированные собачки, славненькие разные труки. Угу. Вот с одной стороны тоже должно быть. А с другой стороны, должно быть вот тот самый подход больше в сторону драматургии, в сторону театрализации. И в этом случае это именно артист цирка. Это не просто жонглёр, канатоходец и прочее. Он рассказывает свою историю средствами, выразительными средствами того жанра, которым он владеет. Это сложно достаточно.
Кстати, простите, вопрос задала и сразу же подумала о том, что, собственно, этим занимался всю жизнь Юрий Никулин. Потому что все его репризы клоунские, они были невероятно актуальны. Чем они запомнились-то, прежде всего? Очень узнаваемым сегодняшним,
понимаете,
очень острым взглядом на современную жизнь.
Да ничего на самом деле подобного, просто они о вечном.
Ну нет, ну не
хорошо,
скажите.
Фильм «Бриллиантовая рука», который насквозь состоит из аллюзий того времени, из намеков на подшучивание над теми ситуациями, которых сегодня просто быть не может, он сегодня актуален?
Актуален.
Правильно, почему? Когда этого нет ничего. Сегодня совсем другая страна.
Потому что человеческие типы, они выживают, они переживают социальное устройство, общество.
О вечном, мы об этом и говорим. Когда артисты рассказывают в своем номере, допустим, в воздушном номере, о любви друг к другу, это читается, если это настоящий артист. А любовь — это как бы вечная тема, вы понимаете. Ну, мне трудно как бы вот... Что именно актуально, понимаете? Цирк, он актуален тем, что он говорит о жизни, что он живой, что он честный. А честность – это та вещь, которой всегда мало, к сожалению. И когда приходят люди и видят, что другие люди в манеже, которые умеют делать то, что не умеет никто другой, себя всего этому отдают, сжигают себя практически перед аудиторией, и все это честно. Это без фонограмм, без спецэффектов, без фотошопа и прочего. Это все живое. Тогда это достойно уважения. Понимаете, что значит актуально? Актуально в свое время, я помню хорошо, собрали какой-то худсовет в главке Союз Госцирки, ну, советские еще там, годы там, 70-е, конец, и говорят, что перестаньте, вот что клоуны занимаются там обсасыванием классических реприз, а почему у нас нет актуальной, вот так, на злобу дня, политической репризы какой-то? Надо, товарищи, сделать, есть указания там. Ну, сказано, значит, надо сделать. Хотя все к этому относились скептически. была придумана история, написана реприза клоунская. Она называлась «Похороны атомной бомбы». Тогда это было актуально. Вот как вы говорите, актуально. Значит, изготовлен реквизит. Реприза заключалась в следующем. Выходит в манеж клоун, такой традиционно одетый, и выводит ишака живого. А нет, наврал. Выводит бутафорскую корову. Знаете, шкура, в которой два человека сидят там внутри. Бутафорская корова. Корова впряжена в вазок, где лежит атомная бомба. А сзади идет осел, живой осел, одетый в черный цилиндр, черный фраг. И ведущий спрашивает: а что такое, в чем дело, что происходит? Он говорит: это то, о чем мечтают все прогрессивные население нашей планеты. Это похороны атомной бомбы. Ну, показывает на слайд. А почему же он в трауре? Говорит: да потому что он осел. Ну, вот такая реприза, понимаете, как, ну, вроде сделано, значит, надо ее, как бы, обкатать, ее приняли, и вот, значит, на утреннике решили ее показать в московском цирке, все стоят в проходах, я в том числе, выходит клоун, выводит эту, всю эту канитель, выводит и говорит: что это такое? Это то, о чем мечтают все прогрессивные люди нашей земли. В это время осел, непонятно по какой причине, вдруг полез на корову на эту. Причем это все... В манеже происходит полно народу, значит, его оттаскивают, он озверел, кусает там того, который сзади за спину, копытами лупит, перевернули эту самую тележку, бомба упала, осла отвал... те в шкуре тоже перевертелись, рухнули, они там не могут разобраться между собой. В общем, всех это с манежа убрали. Так никто и не понял, о чем мечтает прогрессивное, как бы, человечество. Но мистически сказал: больше через мой труп. Все, больше никогда. И так все похерили репризу.
Ну, подождите, а цензура в цирке была?
А чего там, собственно,
вот не было цензуры.
Цензурировать? Я думаю, что не было, потому что, в принципе, когда...
Ну, там свинья на кого-то похожа,
когда,
допустим.
Когда Никулин и Шунин выпустили репризу, самую, наверное, смешную их репризу с бревнышком, то это прямая совершенно ссылка на коммунистический субботник, то никому в голову не пришло. Причем почему не пришло? Я не понимаю, там все читалось просто крупными печатными буквами. Там, идиотам все было понятно, особенно когда кепку начинает назад забегает. Ничего. Вот странная вещь. Странная какая-то
вещь. Странная вещь, потому что тут же параллельно невероятная цензура царила в сопредельных видах искусства и в театре, и в кино, и в литературе. Но даже доходило до смешного. Вот я сейчас вспомнила один из смешных моментов, когда запрещали фильм «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен», потому что бабушка, которую хоронили, была похожа на Хрущева. Да?
Ну, там много было фильмов, которые
вот здесь
запрещали.
Не было таких вот идиотизмов? Нет, то есть вообще не цензурировалось никак?
Нет, вот странно. Я, может, кого-то там, конечно, постарше спросить, но на моей памяти этого не было. А, собственно, что в цирке цензурировать? Только клоунаду, на самом деле.
Почему? Потому нет, что... не знаю, может быть, какой-нибудь тайный смысл, там, не так медведь одет, да или нет. Свинья похожа на кого-нибудь. Когда вот эта знаменитая история с Дуровым, когда он там свинью выводил, какая-то была аллюзия,
да,
с царским режимом. Да.
Знаете, отец говорил, что с клоуном больше прощается, потому что клоун в восприятии людей, ну, что ж там говорить, правильно, нами люди не слишком далекие. Так вот, в их понятии клоун дурачок. Ну, а что с дурачка взять-то? Ну, что-то сказал там, ляпнул. А медведь, я помню, где-то на гастролях летом, и был очередной юбилей советской власти. Я же не помню, как вот такой круглый достаточно. И отцу, он был членом худсовета, главка тогда Союз Госцеркви, он прислали на согласование сценарий юбилейного спектакля, по-моему, на проспекте Вернадского планировали сделать его. И он получил этот самый сценарий, привезли, он сел читать, и через буквально 5 секунд я слышу дикую ругань. Я к нему подхожу, говорю: Ева, что такое? Он говорит: ну, почитай сам, вот почитай, мальчик, почитай. Вот почитай, чего они написали все. Я беру сценарий, читаю. Я, честное слово, это все было, вот, я цитирую текстуально. Это начало программы. Под звуки государственного гимна СССР на манеж выбегают 15 обезьян, одетые в национальные костюмы союзных республик.
Да ладно!
Я клянусь. Я клянусь. Вот на самом деле, да. Ну, больше идиотизм. Представить себе невозможно. Ну, кто-то ведь писал, наверное, а другие, которые потом все это принимали, тоже чем-то думали, наверное. Это сейчас, понимаете, когда у Азиза Аскарян там обезьяны танцуют еврейские танцы. Там,
А, кстати, тоже была история. Письма же писали еще какие,
жаловались,
я помню.
Да. Ну, я так понимаю, что
это вообще это внутренний... обвиняли... Это надо просто напомнить нашим слушателям, кто не знает, что обвиняли Азиза Аскаряна чуть ли не в антисемитизме, что издевательство над еврейским народом, что действительно обезьяна вот в чем там она была? В каких-то такой... с пейсами,
ну,
да?
Ну да, ну с пейсами, да, в кипе.
Да.
И
что
танцы,
это безобразие. 70... издевательства обвиняли в разжигании национальной розни.
Ну, вообще, понимаете, это самая обидчивая нация на свете, на самом деле. Мне так кажется. А тут еще был какой-то внутренний конфликт у них, поэтому кто-то был более сионистски настроен, а кто-то mm-hmm. менее, потому что другие поддерживали как раз. Один главный раввин говорил, что это замечательно, а второй, что это ужас, это антисемитизм и прочее.
Ну, это понятно из области абсурда, безусловно. Но есть такое мощное движение в мире, как Greenpeace, в защиту животного мира. Есть целое движение, которое протестует вообще против использования животных на
в цирке,
в представлениях. Ваше отношение к этому?
Мое отношение к этому отрицательное. Я объясню, почему. Потому что мне приходилось с некоторыми из этих вот индивидуумов встречаться и общаться. И знаете, вот я много раз говорил, что вот меня одержимость привлекает, а фанатизм пугает. Вот это фанатики. Это люди, которые никаких аргументов, никаких про и контра они не понимают. У них совершенно глаза засланы. Но над ними стоят люди, которые делают себе на этом политический и другой капитал. Это абсолютно нормально. Это люди, которые организуют остальных в толпу и начинают вот борьбу за какие-то там порой мифические права. Но я не очень понимаю. Знаете, животных можно что-то заставлять делать, не заставлять. Ладно, это другой разговор. Но, ну, например, я своими глазами видел в Европе номер с жирафом цирковым. Но жираф дрессировать нельзя. Его можно там даже убить, он ничего не сможет делать все равно. Животное недрессируемое. Но выходит этот жираф. Он идет по манежу, по кругу. А по проходу идет ассистент и раздает детям бананы. И они этого жирафа кормят бананами.
И все.
Вы видели их лица, этих детей? Восторг полностью. Во-первых, жираф это такое трогательное животное, дурацкое, нелепое, с этими рожками, с лиловым языком, с глазками. Ну, очень смешное все. Но восторг полный совершенно. Мы сейчас, ну, как бы собаки и лошади не считаются животными. Сейчас во Франции работали собаки. Дети рвутся потом за кулисы, чтобы погладить этих собак. Казалось бы, понимаете, да, жесткость, жестокость. Я не знаю,
существует факт насилия же, он неотрицаемый.
Детей воспитывают как? По заднице никто не хлопает? Подзатыльник не дает никто?
Ну, тоже запрещено законом. Да? Ну,
закон столько запрещено.
Жестокое обращение.
Ну, да. А потом есть жесткость и жестокость. Я не знаю, вот я, естественно, могу говорить только о наших артистах, с которыми я работаю, которых я знаю. Но никому не в голову не придет там бить его там до крови, чтобы потом вот тигра ударить. Вы тигр ткань трогали, нет?
Нет, конечно.
Ну, заходите, потрогайте.
Нет, ну мы знаем, что бывают такие...
У него шкура такая, что слона там, понимаете, пнул слона. То слон-то...
Вопрос задаю. А то не успеем вопросы задать от слушателей. Почему самый выдающийся клоун СССР Олег Попов не работает в вашем цирке?
Я с большим уважением отношусь к Олегу Константиновичу, но то, что он делает сейчас, я видел не так давно, это никому нельзя показывать. Это, например, человека жалко. Это старый человек, который валяет дурака в манеж. Это, ну, это уже не цирк, понимаете. У себя в своем маленьком там шапито, вот может быть, а здесь, на этой площадке... Ну, это... Я был свидетелем тому, как последний свой сезон работал «Карандаш» здесь же, на Цветном бульваре у нас. Это было больно просто до слез. Потому что человека жалко. И, ну, определенный как бы, возрастной ценз он должен все равно присутствовать. У каждого в голове должен быть, понимаете? Это очень индивидуально. Потому что, не знаю, там Клинт Иствуду и сегодня на него с удовольствием можно смотреть. А на другого-то там уже в 45 никак. Вот. Отец говорил, он кого-то цитировал из классиков жанра, он говорил, что артист лучше для артиста уйти на год раньше, чем на день позже.
А вот для него это было тяжелое решение, когда он понимал, что надо уходить?
Тяжелое решение, но он его принял. Он его принял, поехал в Тверь, отработал там финальный свой...
Сколько ему было лет на тот момент?
Ему 65.
Но это совсем не возраст.
Но он... Как бы для себя это почувствовал. Ему говорили, Дарья Ильич, вы что, вы еще можете? Он говорит, мальчик, нет, я все, достаточно, я уже поработал, мне уже...
Ну, я скажу все-таки вот про Попова. Для меня тоже, помимо... Я не ждал такого ответа, потому что для меня, вот, я, естественно, помню его как советский человек, помню прекрасно Олега Попова, советского клоуна, лучшего клоуна СССР. Вот для меня это два абсолютно параллельных направления в клоунаде. То, чем занимался Юрий Никулин, и то, чем занимался Олег Попов. И из этих двух направлений я, например, всегда выбирала Никулина. Потому что то, что делал Олег Попов, солнечный клоун, так называемый, у меня вызывало ощущение неловкости. Скажу, вот мне можно, я говорю вот то, что я помню еще по своему детству. Это никогда не было смешно, это никогда не было обаятельно, в этом чувствовалась какая-то фальшь. Я не знаю, согласится со мной Максим или нет, может быть, вряд ли. Но мне кажется, что все равно вот это такое тонкое искусство. Оно только на первый взгляд кажется очень простым. Правда же?
Да это совсем не простое. Даже это единственная дисциплина цирковая, которую нельзя научить. Им просто нужно сначала быть, а потом стать. У отца была история. У него был приятель, директор магазина, какого-то минеральных вод, еще в советское время. И они там за кулисами в магазине сидели, что-то там рассказывали. И отец вдруг ему говорит: знаете, а вот вы могли бы быть клоуном. Вот я считаю, вы смешной. И по пластике, по натуре, и анекдоты там, и то, и все. И, ну, вот у вас есть какая-то данность. И вдруг тот побледнел, как бумага, и сказал: Юрий Владимирович, это же было мечтой всей моей жизни. А сейчас не поздно, ну, куда за 50, понимаете? Вот у человека не состоялось, понимаете? Была мечта, но не получилось, это жизнь. А самое главное, чтобы это все воплотилось, нужно родиться в себе, это чувствовать, нужно пронести через какое-то время жизненное это вот ощущение, эту мечту. И нужно постараться сделать так, или чтобы сделалось так, чтобы это воплотилось. И видите, сколько составляющих. Это очень сложно. Можно акробата выучить, на гимнаст, а на клоуна нет.
А как учат, кстати, сегодня на цирковых артистов? Вас удовлетворяют выпускники эстрадно-циркового училища?
Нет. Эстрадно-цирковое училище – это грустная история нашего циркового мира, потому что там единственное позитивное, что у них есть, это директор. Это Валя Савина, человек невероятной энергии. Только благодаря ее энергии сейчас как бы все это держится. Потому что там все в печальном состоянии находится и находилось. Там и здание само, и... Ну, безумно сложно, потому что это ведь к цирку не относится на самом деле, это минус. А там, понимаешь, как и финансировать. Вот. Ну, пытаемся чем-то, ну, как чем-то помогать. Мы, допустим, какого-то артиста себе выбираем, там видим, что он интересный, начинаем вести его, там платим ему стипендии, платим гранты, и в конце концов, может быть, что-то там мы и получим. Но, естественно, выпуск там гомеопатический. Сейчас много из спорта приходит к нам. Много приходит, как бы, все равно много приходит достаточно насильщиков. Это вот продолжатели дела родителей. Огромный позитив то, что все-таки при всей этой жизни сохранили сумасшедшие там далеко от Москвы, которые вокруг себя таких же сумасшедших собирают и делают цирковые школы, цирковые кружки, какие-то секции. Есть цирки народные, цирковые все-таки сохранились. При каких-то больших комбинатах, как вот в Марксе, как в Череповце, там цирком занимаются. На своем, конечно, уровне. Мы поэтому уже 9 лет подряд проводим для таких ребят фестиваль в Москве. Чтобы они приехали и имели возможность себя показать, и что-то, может быть, мы можем оттуда взять. И что-то мы оттуда и берем.
Много получают цирковые артисты?
Немного. Немного. Но много, много хорошо, тоже плохо, да. Много хорошего такого не бывает. У нас очень жесткий отбор, у нас очень серьезная селекция.
Ну, то есть, а вот если, не дай бог, травма или еще что-нибудь страшнее, есть какая-нибудь гарантия социальная у циркового артиста? Ничего нету, да?
Только наше слово.
То есть никаких профсоюзов, никаких?
Нет, есть союз цирковых деятелей, это такая организация вялотекущая. Страховки самые обычные, нет специальных. Потом сейчас чья-то очень мудрая глава выпустила очередное распоряжение о том, что звание заслуженный артист человек может получить только 30 лет, проработав на одном месте. А как человек артист, акробат, 30 лет он проработает, ему всего 15 лет работает жизнь-то. Причем балетные там оговорены, цирковые нет. Вот опять наплевательское отношение к цирку. Да, мы сейчас будем, конечно, пробивать, будем там жаловаться, будем, как в свое время с льготными пенсиями. Всем льготные пенсии, кроме цирковых. Нет, есть... всем льготные пенсии, кроме работников частных компаний. Государственным, пожалуйста.
Но при такой ситуации, Максим, человек никогда не уйдет из цирка. Он
так
будет
и не уходит.
Пытаться остаться кем угодно, там, не знаю, капельдинером.
Так и не уходит никто. Да? И в охрану идут, и в униформу идут. У нас в униформе заслуженный артист сейчас стоит, и ничего. Нормально. Ассистентами. Ну, чтобы остаться в цирке. Вот. Из цирка не уходит, из цирка уносит.
Ой, у нас время заканчивается, я так телефон не включила. Давайте это сделаем. Возьмите наушники. Может быть, один звонок прозвучит в честь вас.
Всего один звонок.
Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да-да.
Добрый день.
Здрасте.
Здрасте.
Я не хочу себя называть Максим Юрьевич. Хочу пожелать здоровья, во-первых. Но здоровья это все желают. Я просто считаю, что вот эта генетика, заложенная вашим папой, дает вам вот этот оптимизм, вот эту мудрость житейскую. И я поэтому хочу, чтобы вы поборолись за счастье всех артистов цирка, потому что это действительно удивительный народ и удивительные артисты. Дай вам Бог здоровья, всем счастья.
Спасибо. Спасибо. Здоровья вам.
Вы знаете, кто это звонил? Нет? Инкогнито?
Ну, знаю. Могу догадываться. Да? Но это не я инициировал.
Ну, возьмите еще наушники. Давайте еще один. У нас время есть. Алло, здравствуйте. Алло, алло, алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здрасте.
Алло, добрый день. Я бы хотела вот задать вопрос.
Да, пожалуйста.
Как вот... Алло.
Да.
Да, говорите уже.
Как вот вы относитесь... Ну, к содержанию диких животных, вот вы говорили, вот не могли бы вы рассказать, как они содержатся в цирке?
Так, спасибо.
Тут, знаете, это очень долго придется рассказывать, потому что могу сказать одно, есть нормы. Есть нормы наши, которые еще при советской власти были утверждены, есть нормы европейские. Сейчас мы переходим на нормы европейские, потому что они действительно во многом удобнее для животных того, что было и в СССР, и в России после. Есть нормы... как бы идиотские, мы им, естественно, не можем следовать. А вот то, что касается комфортности, то, что касается удобства содержания, безусловно, мы за этим следим. Как и с рационным питанием, они тоже утверждены, разработаны. И... Куда же деваться? Это артист.
Артисты как содержатся, люди?
Да люди нормально, по-моему, содержатся. Да. Никто не жаловался. Еще. Нет, ну, предела, опять же, нету. Как бы, в Хилтон их не можем поселить.
Ну что, мы на этом должны заканчивать уже нашу творческую встречу. Напомню, что это Максим Никулин. Звездный период переживает сейчас цирк на Цветном бульваре. Звездный в смысле юбилея. И в смысле юбилея тоже 130 лет исполняется. Программа идет сейчас под каким названием? Что сейчас идет в цирке?
Программа, Максим, сейчас формируется. Мы откроемся в конце этой недели.
Это будет премьера?
Да, это будет премьера 15 октября, мы открываем юбилейный сезон, программа будет интересна, достаточно любопытная, и что главное для меня, это не юбилей цирка Никулина, это юбилей Старого Московского цирка, это, поэтому там будут номера и из компании Росгосцирк, и из цирка проспекта Вернадского, это юбилей всего российского циркового сообщества, и мы будем рады всех видеть у нас в цирке.
Спасибо большое, удачи,
спасибо.
Счастливо, до встречи.